Добрый вечер. В эфире Али Радио, программа «Русский взгляд», и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 26 февраля 2015 года, четверг. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема нашей сегодняшней передачи – события и комментарии. События, как всегда, в «Матрице», комментарии извне. Комментарии агентства русской информации. Среди вот таких фундаментальных событий после мониторинга интернета, вы знаете, вот так особо ничего и не выделить. Вот, все какая-то вот идет там каша банальная. Там, значит, Украина там начала отвод тяжелых вооружений. Российская пресса говорит, что не начала отвод. Значит, там в Новороссии вот какие-то игры идут. Ну, вот из таких острых ситуаций. Интрига с поставкой газа на Украину. Значит, в конце недели Россия прекращает поставку газа на Украину. Значит, там Украина там не хочет оплачивать газ для Донецка и Луганска. Ну, вот такие какие-то мелкие интриги. Выступление Лаврова, понимаете, все это как бы оно происходит в таком фоновом режиме. Но комментировать вот какие-то, значит, вот эти события, я думаю, что не имеет смысла. Вот. Поэтому. Возможно, есть смысл обратиться к нашей аналитике, к нашим прогнозам, которые мы вот сделали там 10 лет назад, там 5 лет назад. Дело в том, что вот читаю там форум. Вот, форум просматриваем мы все, значит, на сайте высказывания наших там читателей, там доброжелателей и недоброжелателей. Ну, и, значит, на какие-то вопросы, значит, все-таки хочется ответить. Вот. Не всегда. Там вот когда вот эти всякие недоброжелатели пишут, но, значит, когда есть по делу, вот, знаете, что-то написано, оно даже интересно ответить. Когда это все, в общем-то, такие оскорбления совершенно бестолковые, такие площадные, там, туалетные оскорбления там чаще. Конечно, таких людей, в общем-то, на таких людей мы не обращаем внимания и баним. На самом деле, я хочу сказать, что наш ресурс, видимо, привлекает какое-то количество, ну, не очень здоровых людей, это первое, которые вот, ну, пытаются нас в чем-то упрекнуть. Но это какое-то количество небольшое. Больше всего это, скорее всего, такие платные тролли, которые ходят как на работу к нам. Значит, мы так насчитываем порядка 10-15 особей. Вот. Я считаю, что это очень много, то есть они получают там деньги, зарплату. Понятно, что они как бы обслуживают не только наш сайт, но уже вот, значит, наличие 10-15 особей, оно говорит о том, что мы пользуемся каким-то авторитетом среди наших недругов, а под недругами воспринимаем и недругов русского народа. Потому что мы говорим правду, и, естественно, эта правда, она вот почему-то, значит, ну, не почему-то, а понятно, почему она не нравится. Вот. Но никаких внятных таких аргументов и каких-то доводов наши вот эти оппоненты не предлагают, и все это какая-то ругань. Вот. Что вот особенно их там задело? Особенно задел материал по 23 февраля и Советской армии Украины. Дело в том, что удар оказывается, ну, для нас это было очевидно, для меня это очевидно, что вот нынешняя Украина, это, в общем-то, так сказать, такой вариант совка. Вот. А тут вот удар наносится на, знаете, значит, в самое уязвимое место. Самое уязвимое место. То есть, с одной стороны, Украина представляется, современная вот эта Украина представляется как некая прогрессивная там, значит, политическая система, стремящаяся в Европу, вот, на фоне, вот, так сказать, колорадской, значит, там, совковой России, Российской Федерации, вот. И вот на этом как бы строится некая такая аргументация, что, ну, вот, ну, что, ну, Россия там отстала, значит, это ватники, совки, колорады, финно-угры, ну, вот в таком плане. И вот мы тут, вот мы Европа, мы тут прогрессивные такие вот. И, конечно, когда носом тыкаем в тот факт, что на самом деле нынешняя Украина, это все, это очередное издание совка, причем такое, значит, такая бета-версия, потому что хорошая версия, она все-таки какой-то период времени продержится, вот, как хорошая версия программы. А тут такая бета-версия и такая тупиковая ветвь. И понятно, что скоро все тут схлопнется. Вот. Единственное, что у них остается, это вот пропаганда. И когда вот тыкаем носом в то, что это нынешняя Украина, это такой совок, вот, издание такого совка в самом таком неприглядном виде, это, естественно, хозяев этого, в общем-то, пропагандистов этого совка, видимо, сильно задевает. На самом деле, вот когда вот здесь в России вот есть тоже, значит, либералы, вот они числятся либералами, вот мы сегодня обсуждали вот с единомышленниками вот этот вопрос, числятся либералами, там всякие, в общем-то, господа там Немцовы, значит, Рыжковы, «Эхо Москвы», ну, вот понятно, о ком там, телеканал «Дождь», ну, вот понятно, о ком идет речь, «Новая газета», значит, и вот они как бы себя позиционируют как вот некие такие вот прогрессивные либеральные силы, вот, ну, либералы от слова «свобода», то есть люди, люди выступающие за свободу. На самом деле, значит, ну, они противопоставляют себя, вот, значит, тем, кто сидит в Кремле, там, значит, там, КПСС, ну, и особенно они противопоставляют себя, естественно, на национально ориентированным, значит, людям. Вот. На самом деле, конечно, если так копнуть глубже, так снять, вот, значит, макияж, что называется, вот, на самом деле эти либералы являются яркими и типичными представителями совка. В своей, вот, в общем-то, в своей ненависти, во-первых, к русскому народу. Совок, он ненавидел русский народ. Ну, почему? Потому что, значит, они пытались построить некий Советский Союз с советским народом. Естественно, наличие такого крупного народа, как русский народ, оно их потуги, оно сводило, в общем-то, так сказать, на нет в значительной степени. Сразу уничтожить русский народ, ну, не получалось. Вот. Нужно было советский народ создать. А, тем более, что, знаете, когда начали уничтожать русский народ там, в 20-е, 30-е годы, ну, вот, выяснилось, что в случае какого-то военного конфликта значит, большевистскую власть некому будет защищать. Поэтому дали задний ход особо арьяных либералов. Вот. Ну, тогда они выступали под другой вывеской, большевики, там, коммунисты. Вот особо арьяных либералов отправили в концлагеря, ну, вот потому что война там была на носу. Как выяснилось, правильно сделали. Вот. Но теперь эти либералы, значит, они выступают не под вывеской там, большевиков, как там в 20-х, 30-х годах. Они теперь выступают там под вывесками вот, либералов. Вот. Но смысл и образ их мышления, смысл их, в общем-то, идейных там конструкций, он состоит в том, что, значит, они должны там сидеть у власти. Там все просто, там все просто. Там нет никаких особых изысков. Вот. Смысл в том, что нужно все тут поломать, отменить нации, вот, значит, и построить некий социум, во главе которого будут они. Значит, самое главное, естественно, отменить нации. Почему? Потому что наличие нации, оно не позволяет манипулировать людьми. Вот. Тем более, сами они безнационалы, то есть, ну, такие люди вот уродились, они вот не чувствуют подключенность к какому-то эгрегору. Но. Народ у нас любит этих безнационалов, в общем-то, записывать всех евреев, да, значит, еще раз повторюсь, очень много людей, вот среди них, это люди такого именно еврейского происхождения, но суть этого не меняет. То есть они утрачивают и, в общем-то, связь со своим вот национальным эгрегором. Происхождение остается, модель поведения, она, в общем-то, так сказать, похожа, именно похожа. Есть определенные знания, и поэтому среди вот этих товарищей безнационалов их было много. Хотя было много там, грузин, по происхождению армян, азербайджанцев, молдаване были. Были украинцы, вот, ну, тоже безнационалы, ну, и русских, соответственно, ну, и русских, вот. Вот сказать, что Иосиф Джугашвили был грузином, или там, в общем-то, он там, я так полагаю, что все-таки он по какой-то линии, он все-таки имел какое-то отношение к, там, и к осетинам, возможно, к горским, в общем-то, так сказать, евреям. Нельзя. То есть он не был ни грузином, ни осетином, ни горским евреем. Это был, в общем, такой советский человек. И поэтому ему легко было лавировать. Значит, с одной стороны, он, значит, обладал вот этими данными, знаниями, не логика, а этим формой поведения, которая присутствовала на Кавказе, хитростью вот этой, понимаете, вот, знанием человека. На Кавказе вообще хорошо знают людей. На Кавказе, в общем-то, так сказать, понимают все эти национальные отличия. Не случайно Иосиф Джугашвили был назначен наркомом по делам национальности. Это его была вот такая должность. И он отвечал за межнациональные отношения. Так вот, его знание человеческой природы, оно, как бы, конечно, базировалось на знании вот этих вот тонкостей межнациональных отношений, которые присутствовали на Кавказе. И поэтому его поставили, значит, на эту должность. Дальше он стал там генсеком Компартии СССР. Но он был ни грузином, ни осетином, ни горским евреем. Он, в общем-то, и не русским, естественно. И не русским. То есть этот человек исходил из вот некой модели, которую проповедовали большевики, модели того, что нужно уничтожить или как бы нивелировать все эти все народы, то есть вообще все национальные отличия, это некая форма фольклора. Это вот, ну, значит, это песни, там танцы, немножко какие-то там блюда и все. Значит, идея советской власти была такова: представить национальное отличие, вообще, так сказать, национальный социум, как некое такое малозначащее явление в жизни человека, там, социума, в общем-то, народа. Вот. То есть это как бы не существует. Существует только взаимоотношение между буржуазией и рабочими. Вот. Ну, вот и такими же были Микоян. Вот он был по происхождению армянином. Ну, был он армянином? Я думаю, что нет. Он, может быть, любил армянскую кухню. Возможно, этот Микоян там, значит, говорил по-армянски, знал, может быть, армянскую историю. Но армянином он, в общем-то, и не был. Почему? Потому что, если бы он был бы армянином, он действительно переживал бы за свой народ. Не за отдельных там родственников своих, а именно за свой народ. Он трудился бы во имя армянского народа. Вот. Сказать об этом, значит, о Микояне этого нельзя. То есть, на самом деле, все эти люди, они, в общем-то, обрекли, что Сталин грузинский, там, осетинский народ, вот, что Микоян армянский народ, что, в общем-то, так сказать, вот эти там армянские, азербайджанские там большевики, там, свои народы, они, в общем-то, обрекали на прозябание вот в этом Советском Союзе, вот в этой тюрьме народов. Вот. И все они были вот безнационалами. Вот. И вот именно в рамках вот этой вот борьбы за уничтожение русского народа, потому что нужно было в первую очередь уничтожить русский народ, создавались как бы в противовес нации. Создавалась украинская нация, то есть вот поэтому там, значит, там прибавили туда Новороссию, там еще прибавили туда Одессу, в которой там никогда никаких украинцев не было вообще, так сказать, вывели вот это понятие украинцы. То есть из русских они взяли, вывели украинцев. Вывели из русских, которые жили в Белоруссии, они вывели белорусов, некую новую нацию. Из грузин они вывели, в общем-то, тоже. Дело в том, что грузины – это не совсем, вот, понимаете, вот, единая нация. Вот, единая нация. Это ряд наций, которые вот существовали до революции. Значит, даже та же самая Грузия была разделена на две губернии. Там была Тифлисская губерния и Кутаисская губерния. Вот. Абхазия была вообще отдельно. Так вот, и здесь, ну, здесь была задача наоборот. Не сделать, значит, не закрепить раздел, значит, вот такого окологрузинских там, этих этносов, вот, а наоборот, создать нацию. Ну, опять же, в противовес русскому народу, значит. То же самое было сделано и с азербайджанцами, и с казахами то же самое было сделано. Там было три казахских жуза, старший, средний, младший. Они входили на правах автономии фактически в состав России. Вот. И по идее они входили, Казахстан входил на правах автономии в состав РСФСР поначалу. Но большевикам этого показалось мало. Решили Казахстан выделить в отдельную республику, а казахов в отдельный народ. Вот. Причем взяли сделали два народа там, значит, из казахов-казаков, вот, значит, там, да, как казахи и киргиз-кайсаки. Вот там как-то так вот. Взяли, вот сделали два народа. Вот. Значит, искусственно вот эти из этих племен создавали нации. То есть, с одной стороны, с русским народом работа проводилась на, в общем-то, стирание национального самосознания, вымывание национального самосознания. А вот с этими народами, наоборот, проводилась работа по созданию неких наций. Вот. Я не буду там говорить, что это хорошо это или плохо. Ну, на самом деле, но в качестве примера могу только привести, что количество вот этих, численность этих наций, она, допустим, с 1913 года увеличилась, ну, в 2,5, в 3 раза, это, значит, самое малое. А так и в 4, и в 5 раз. В то время как численность русского населения, значит, как оно было в 1913 году, 120 миллионов, так оно, в общем-то, там, нет, наверное, тогда побольше было в 1913 году. Кажется, наверное, миллионов 140-145 было. Вот. А на сегодняшний день численность русского этноса порядка 130 миллионов. Вот. Порядка 130 миллионов. Это не только тех, кто живет в России, но и, в общем-то, за пределами. Ну, кто записан? На самом деле больше, конечно, на самом деле больше, потому что на Украине, я считаю, основная масса записана, в общем-то, так сказать, людей, которые русских, она записана в украинцы или в Белоруссии, там, белорусов. То есть, при всем при том, численность русского населения, она осталась такой же, какой была. При том, что основная масса этого населения, это очень пожилые люди. А вот эти новые нации, они увеличились в разы. В разы. Там, в 2, в 3, в 5 раз. Вот. То есть, борьба шла против русского народа. Вот. Ну и, естественно, вот потомки этих большевиков, они окопались сейчас на Украине. То, что они там декларируют какие-то прогрессивские лозунги, это, в общем-то, ни о чем не говорит. Большевики тоже говорили много прогрессивного. Тем не менее, страна голодала, а, значит, вот тут недавно разместили информацию, не, разместили не так, что недавно, в общем, просто недавно попалась мне информация о тех блюдах, которые подавались вот в этой, значит, в столовой кремлевской при, значит, Владимире Ильиче Ленине, значит, когда он там был предсовнаркома, или там Свердлов еще был, там, ну, вот эти товарищи, когда там 18-е, 19-е, 20-е годы, то есть самые такие тяжелые годы для России. Так вот, там, значит, список блюд, он, в общем-то, знаете, он вызывает просто такое вот удивление. А оказывается, не тем, что там, в общем-то, вот подавали вот из каких-то этих самых продуктов, а тем, что вообще есть такие блюда. Вообще есть такие блюда. Там, естественно, и там и тетерева, значит, то есть специально, значит, они как бы, значит, там содержали какую-то ферму там с тетеревами, там и стерлядь, вот, там и, в общем-то, осетровый, и корочка, и медвежатинка, все как положено, все как положено. При царе там Николае II, наверное, так не питались товарищи. То есть, с одной стороны, они декларировали борьбу там за освобождение рабочего класса. С другой стороны, они, в общем-то, хапнули собственность. Хотя они и обозвали это все общенародной собственностью, на самом деле они взяли эту собственность в себе, в личное управление. Господин Троцкий умыкнул, ну, известный факт, он умыкнул только, значит, хотя его из страны выслали, но у него там уже были деньги, загашник. Так вот, сейчас известна сумма, что у него была в американских банках около 50 миллионов долларов. По тем временам просто кошмарное состояние. Просто кошмарное состояние. 50 миллионов долларов – это Форд. Форд – это в то время там, самая популярная машина. Но это, в общем-то, так сказать, машина такого среднего класса. Она стоила, если не ошибаюсь, 2 или 2,5 тысячи долларов. Может быть, 3 тысячи. То есть на эти деньги можно было купить, я не знаю, значит, огромное количество этих Фордов. Там, десятки тысяч. Десятки тысяч. Сам Троцкий на эти деньги мог обеспечить себе безбедное существование. Дальше деньги были, в общем, где-то за рубежом у Радыка, там, в общем-то, был такой вот большевистский деятель. Значит, я так полагаю, что там у всех были. И у Дзержинского там денежка была, там, в общем-то. Не знаю, как у Сталина, у Джугашвили, не знаю. Но я думаю, что тоже на всякий пожарный там было. То есть все эти ребята имели деньги за рубежом. Вот. Ну, то есть какие-то тайники, в общем, пути отступления они были. То есть вот чем, во что вылилась вот эта борьба за права рабочего класса. Ну, то же самое мы видим на Украине. Абсолютно то же самое. На самом деле, знаете, вот есть оппоненты, которые там что-то с нами пытаются спорить. Вот. На самом деле они пытаются, значит, в качестве аргументов опереться на демагогию Киева. То есть, да, вот Киев борется там, значит, с совком. Что такое совок? Совок – это целый ряд признаков. Признаков не вербальных, то есть не высказанных там в лозунгах или там не записанных куда-то, а признаков реального существования положения вещей в стране. Допустим, в совке, например, там, в 1936 году была принята самая демократичная конституция вообще чуть ли не в мире, по которой там гарантировалась свобода собраний, свобода слова, свобода там политических партий, куча свобод, куча свобод. Выборы там, значит, демократические, вообще свободные выборы, все замечательно. В 1936 году, это когда вот был разгул вот этого, значит, репрессий. Естественно, значит, попробовали бы вы там высказаться там как-то не так. То есть люди попадали в концлагеря за там анекдот, там просто за неправильно оброненную там фразу. То есть характеризует совок, вот советский вот этот большевистский режим, не то, что там записано в писульках, вот, а то, как они себя вели. В данном случае, в общем, так сказать, репрессии, там, значит, и притеснение свободы слова, свободы собрания, свободы политической деятельности, свободы совести, свободы убеждений. Вот. То же самое мы видим на Украине. С одной стороны, значит, там какая-то декларация там движения в Европу, тут же, значит, они запретили все там какие-то каналы, которые им не нравятся. Я сейчас не выступаю в качестве там адвоката там российского, там российских пропагандистов. Ну, пропагандистские каналы, что тут, так сказать. Вот. И вообще, то, что я говорю про Украину, это не значит, что, так сказать, в России тут все тут замечательно. Нет. Вот. Опять же, люди там, значит, говорят, вы расхаете на Украину, значит, или там говорите что-то по Украине. А вы тут выгораживаете Россию? Нет, абсолютно. Речь идет о большевистском режиме, не о большевистском, в Киеве. Вот. И вот этот вопрос нужно как бы проговорить. Значит, чтобы отсылать уже там оппонентов вот к этой передаче. Так вот, свободы слова нет. Человек там написал где-то, значит, в социальной сети, что я считаю, что надо уклоняться от мобилизации. То есть это его мнение. Его взяли, там, кинули в кутузку. Вот. А другой человек написал о том, что там нужно там, значит, провести референдум по Донецку, там, Луганску. Значит, его тоже там, значит, начали преследовать. Вот. А на самом деле там позакрывали там все какие-то оппозиционные издания. Там и оппозиционных-то не было, все были на прикормке, на самом деле. То есть даже там вот какие-то такие едва-едва там, значит, там попискивающие против вот этого, так сказать, там, киевского режима, они тут же были прихлопнуты. Дальше, значит, что еще характеризует большевистский режим? Пренебрежение к правам человека и человеческой жизни. И мы вот видим, значит, люди в Донецке, Луганске, в Одессе, в Харькове хотели высказать свою точку зрения. И под эту точку зрения хотели, в общем-то, поднять народ. Вот, ничего в этом плохого нет. Нормальная политическая деятельность. Поднять народ на какие-то мирные демонстрации. Изначально такие демонстрации были мирные. Но, значит, это там во Франции, там в Англии, ну и в Соединенных Штатах Америки. Вот. Правда, тоже не всегда. Тоже там. Там могут, можно на это смотреть, на демонстрации, значит, политических противников. На Украине решили, что нет, надо это дело задавить. То есть в Одессе их просто сожгли, а в Донецке, Луганске, в общем-то, так сказать, решили действовать жестче. Вот. А потом все это вылилось в боевые действия. То есть людям, которые хотели автономии, они имеют на это право. Людям, которые хотели федерализации, они имеют на это право. Людям, которые хотели говорить на своем родном языке, русском, они имеют на это право, потому что родной язык и, значит, язык государственный русский, это понятный, ясный подход. Дело в том, что, значит, да, там, хотите говорить на украинском, да ради бога, говорите на украинском, документы составляйте, да ради бога. Но есть значительное количество людей, 20 миллионов человек, которые хотят говорить на русском и считают свой русский язык наиболее понятным и удобным для там, государственного делопроизводства. Почему им должны запрещать говорить на этом языке? Там живут они, вот, русские люди, там, со времен незапамятных. Если, значит, возводить свое прошлое к скифе, я так и считаю, что нужно возводить, то мы являемся потомками скифов, и, значит, сегодняшний язык русский является, значит, языком, родным языком значительной части, в общем-то, русского населения. Значит, и почему эти люди должны, в общем-то, изучать в государственных, так сказать, органах там, пользоваться, значит, не совсем понятным им языком. В данном случае пользование украинским языком, оно просто отбрасывало тех людей, которые не очень хорошо им владеют, в общем-то, в конкурентной борьбе там, за там, какие-то должности, так сказать, за места в бизнесе, в творческом плане, от их как бы конкурентов, владеющих украинским. То есть это искусственное такое препятствие для там, значит, значительной части людей. То есть эти люди имеют право говорить на своем родном языке? Имеют. Это их земля, они там всегда жили. Нет, им, значит, во всем мире там проблем с этим нет? Нет, им, в общем-то, запретили говорить на русском языке. Ну, запрещали, во всяком случае. И сейчас запрещают. Это что такое? Это пренебрежение правами человека. То есть это большевизм? Большевизм. Дальше, значит, пренебрежение человеческой жизнью. То есть большевики характеризовались своим отношением к человеческой жизни как к статистам. И в 17-м, и в 18-м, и в 19-м, и в 20-х годах, значит, я вот говорил там в предыдущих передачах, соотношение 1 к там, 5, 1 к 10 по отношению к белогвардейским частям, бросали их, значит, на кинжальный огонь, бросали их на штыки, совершенно, в общем-то, не думая о людях, о жизнях. В 1941-1945 году положили, значит, только по официальным данным, 20 миллионов человек. 29 – это всего с гражданскими. Но это официальные данные. 20 миллионов положили солдат. Значит, некоторые деревни, значит, все мужики, которые ушли из деревни, не вернулся ни один. Представляете, да, так сказать, деревня, все женщины, нет ни одного мужчины. А это же было сплошь и рядом в России. Такого отношения не допускал там Гитлер. То есть Гитлер, он тоже был вот, вариация большевизма. Но это была вариация большевизма градусом чуть-чуть пониже. Значит, и киевская власть также относится вот, к этим простым гражданам Украины, вот, за жизни которых они, в общем-то, несут ответственность, за жизни которых они отвечают. Киевская власть относится по-большевистски. Бросает их в Дебальцевском котле, значит, до этого был Лавайский котел, и плевать им на эти жизни, врут совершенно безбожно. Но, хотя они не верят ни в какого бога, это я уверен. То есть эти люди ни во что не верят, они чистые бесы. Так вот, жизнь вот этих людей для них ровным счетом ничего не значит. То есть жизнь, вот они положили там 30 или 40 тысяч украинских вот этих ребят, вот, военнослужащих. И абсолютно, в общем-то, так сказать, спокойно они смотрят там с экранов телевизоров, абсолютно спокойно рассуждают о каких-то перемогах, о том, что они тут борются за европейские ценности. То есть это еще одна такая черта большевистская у киевской власти. Это ложь. Патологическая ложь по всем поводам и без поводов. Просто, ну, значит, это не я сказал, это целый ряд людей еще там летом прошлого года сказали, значит, лгут, как дышат. И большевики, они, в общем-то, тоже этим характеризовались. Ну, и они обещали людям там золотые горы, значит, молочные реки, кисельные берега, все что угодно обещали. Самое интересное, в Советском Союзе, так как, ну, пропаганда вся в руках у большевиков была, значительная часть населения, она все ждала. Вот. Но, правда, к концу 80-х, как говорится, все жданки они, люди съели, вот, уже, в общем, перестали верить. Но вот эта патологическая ложь, она присутствовала в Советском Союзе, она была частью вообще информационного пространства, частью жизни. То есть вот это и двоемыслие. То есть человек состоял в партии, вот, и он, значит, он там на партийных собраниях лгал всем, значит, выходил с этого собрания, там они в курилке собирались, уже как бы неформальная обстановка, и говорили правду. То есть с трибуны он рассказывал об успехах Советского Союза, значит, о том, что, значит, буржуазный Запад там догнивает, и сейчас вот скоро догниет, а у нас тут самый прогрессивный строй. С трибуны говорил, а выходили они в курилку и там друг другу продавали там джинсы, сигареты, там, ну, значит, в советское время во всех этих вот, особенно почтовых ящиках, институтах, процветала торговля всяким дефицитом и импортом. То есть там делать нехрен было, значит, один человек работал, там 50 человек дурака валяли. Приходили в этот НИИ, где там что-то там исследовали, изучали. Значит, с трибун толкали одни речи, а, в общем-то, выходили в курилку и тут же, в общем-то, продавали друг другу там этот импорт, и, значит, там обменивались там последними там, в общем-то, новостями музыкальными, там кассеты там записывали с западными группами. То есть ложь патологическая. Ну и по поводу там, там ситуации с продовольствием, значит, в Советском Союзе, значит, ну, кто-то тогда жил, значит, помнит эту ситуацию, когда все было в дефиците, особенно продовольствие. То есть мясо, масло просто было не купить, значит, там были по талонам, ну, кроме Москвы и Питера. А, значит, там всякие, там икра, там еще какие-то там вещи, это сгущенка, тушенка, ну, простые вот вещи. Ну, икра-то, так сказать, может, не первая необходимость, понятно. Ну, красная. Красная икра вот сейчас в магазинах там продают сколько хочешь. Вот. А, значит, тогда вот эта икра, баночка икры давалась в наборах людям там по большим праздникам. Баночка там 150-граммовая. Вот. Сгущенка, тушенка, греча. То есть самые примитивные продукты, это они были в страшном дефиците. В магазинах стоял березовый сок, значит, там килька в томатном соусе. То есть, ну, в реальности проблемы были с продовольствием. Но люди исхитрялись, они доставали, конечно. Вот. И так вот, ходила такая поговорка, что да, если хотите, чтобы ваш холодильник был полон продуктами, подключите его в радиосеть. Вот. Или антенну телевизионную к нему подключите, к холодильнику. То есть ложь тоже была, в общем-то, так сказать, такая беззастенчивая. Она была очень примитивная, беззастенчивая. Точно так же вот сейчас киевская власть лжет совершенно беззастенчиво. Дебальцевский котел. Погибших, ну вот там ополченцы говорят, 3000. Ну, я думаю, что преувеличивают тоже, в общем-то, так сказать, это военная пропаганда, надо признать, преувеличивают. Но я думаю, что от 1000 до 1500 там, в общем-то, так сказать, украинских военнослужащих погибло. Выступает президент целой страны и говорит, что вот этой Украины, значит, Порошенко, и, значит, ничтоже сумняшись, говорит о том, что, значит, погибло 6 человек. Заместитель Коломойского, там, господин Филатов, тоже такой патологический лгун, даже он, значит, написал там в Фейсбуке, я уже говорил, как кажется, он написал: «Петя, я знаю, ты читаешь мой этот Фейсбук, но нельзя же так врать. Ну, ты позоришь президентскую власть и вообще власть в стране. Ну, все же понимают, что происходит. Есть интернет, мобильная связь». Вот. И Украина, в общем-то, находится в таком информационном мире. Тоже вот один из признаков, вот патологическая ложь. Патологическая ложь. Поэтому чем отличается Украина от большевистской, от совка? Да ничем. Градус просто выше. Люди, которые пришли туда к власти, это бездари, наглые, лживые. Типичный вот такой вот совок. Причем борьба с инакомыслием, она, в общем-то, производится не аргументами, фактами, не какими-то там, а либо массированной пропагандой, либо репрессиями. Вот таким образом оно, как бы, так сказать, там, доказывают свою правоту, в кавычках. Или, например, по экономике. Значит, прошел год. Вроде бы за год можно что-то сделать. Даже, ну, войну они сами развязали. Значит, тут вот какие-то проукраинские граждане иногда мне пишут, что вот войну там развязали там дончане. Дончане вынуждены были сопротивляться вероятному геноциду. Причем не только духовному, но и физическому. В духовном плане понятно, что если бы, в общем-то, так сказать, власть киевской хунты распространилась бы на Донецк, Луганск, геноцид был бы обеспечен. Ну, так же, как вот в Одессе. Любого инакомыслящего, значит, там сажали бы, как сейчас сажают, значит, потом меняют на ополченцев. То есть человек где-то в социальной сети что-то написал, что-то где-то сказал, его хопа, значит. Поэтому на эти митинги в Харькове выходят только бабушки, которые уже ничем, ничего не боятся, и которых, ну, в общем-то, этим СБУшникам стыдно брать. Показывали митинг вот такой. Я вот не помню, там какой-то праздник там, или просто там митинг там, в прошлом году или в начале этого года в Харькове. Значит, вот это проукраинские тролли, очень молодые парни, значит, этих бабушек дергают. Ну, просто омерзительное, омерзительное зрелище. Так, бабушки, дедушки. И вот они там с бабушкой там пытаются подраться. Ну, они вот понимают, что да, это уже, если вот еще там они вот этих бабулек начнут хватать и там бросать в кутузку, ну, это уже, в общем-то, так сказать, выйдет за рамки даже добра и зла, это, в общем-то, знаете, значит, они так себя не уважают. Ну, в общем-то, это уже там последняя черта, последняя черта. Тем более бабки, я так посмотрел, они такие крепкие, и эти бабки будут за свои, в общем-то, убеждения крепко там держаться. Вот. То есть, по всем параметрам, киевский режим – это совок, это большевистский режим, и мы, в общем-то, значит, нащупали слабое звено вот этого в этом пропагандистском фронте вот этого, значит, киевской хунты, и я думаю, что русское движение именно так должно относиться к этому. Да, понятно, в Кремле тоже совки, наследники сидят, наследники. Но если в Кремле это, в общем-то, так сказать, дряхлые силы, дряхлеющие, вот, которые, конечно же, если ничего не поменяется, проиграют Западу, тут никаких сомнений нет, то на Украине, конечно, к власти пришли вот эти такие свежие, вот, бодрые. Вот. Ну, слово «силы» даже, может быть, не совсем правильно. Новая сила даже, может, не совсем правильно. Бесы. Бесы. Я так полагаю, что это форма одержимости. И это они, с одной стороны, они ведут себя, значит, как бесы. То есть они как бы заводят народ, они ведут их, в общем, в какую-то пропасть. Вот жители Украины. Заражают их вот этой одержимостью. Потому что, ну, вот мне человек написал тут... Один из читателей, слушателей, единомышленников наших, вот, он написал, закончил Киевское высшее военное училище там, в каком-то году, вот, и, значит, не общаюсь практически со своими там, однокурсниками. Почему? Потому что, ну, просто зомбированные люди. Просто поражаюсь этим людям, в общем-то, так сказать, вроде здравые, адекватные люди были, а тут, в общем-то, зомби. И вот тут пришла рассылка, но он живет там в другой стране, пришла рассылка, значит, собирать на амуницию однокурсника, который там в чине подполковника, которого отправляют на АТО. Ну, я там написал им, так сказать, вы что, с ума сошли? Вы что, безумные? Вместо того, чтобы идти собирать деньги на справку, чтобы он, в общем-то, так сказать, не служил, откосить от этого, ему собирают на амуницию, чтобы он шел, стрелял, значит, в таких же русских людей, каким является он сам. Это русский, и самое интересное, это подполковник, русский человек. Они ему собирают на амуницию. Просто безумие. Просто одержимость. И 17-й, 18-й, 19-й годы, они тоже характеризовались вот этой одержимостью, когда вот эта зараза, вот эта одержимость, она накатывала на людей. Даже вот в Тихом Доне, там же тоже описан вот этот эпизод, когда Григорий Мелехов, в общем-то, значит, такой достаточно адекватный человек, значит, офицер, и он тоже был увлечен вот этим большевизмом, и как его отпустило только когда он узнал, что его родного брата расстреляли вот эти большевики. За что? Просто казаки там, значит, у них там было... была своя позиция в отношении, в общем-то, этой советской власти. И их же станичник пришел, вывел этих казаков и расстрелял брата Григория Мелехова. Вот это бесовская одержимость, которая, в общем-то, так сказать, тогда разгуливала по России. Вот эту ненависть запустили вот эти бесы. И сейчас на Украине запускают вот это тоже колесо ненависти. Владимир Порошенко назначил князя Владимира отцом-основателем Украины и Руси. Украинский президент Петр Порошенко назвал киевского князя Владимира Великого создателем средневекового европейского государства Руси и Украины. Данный указ был подписан в Киеве 25 февраля. Прокомментируйте. Владимир, это такой очередной вариант троллинга. Отнять у России, в общем-то, так сказать, ее как бы русское имя. Ну, знаете, здесь я хочу их похвалить с точки зрения креатива. Вот. Оно и раньше как бы витало это, значит, в облаках. Вот. Они и раньше это использовали. Это, конечно, не им изобретено, Порошенко, но то, что это вот он подписал указ, знаете, и вот все это выглядит как решение на высшем уровне. Для массы людей это же, в общем-то, важно. Вот. Для массы людей, тем более вот совков, вот, важен не сам факт, а важен, кто подписал указ. Вот. Причем люди, вот совки, они настолько, и во власти совки, и среди населения, они настолько уверены во всемогуществе, в общем-то, власти, что даже вот они, ну, там шутки такие, что в Госдуме приняли закон о восходе солнца, там, в общем-то, о переносе восхода солнца, или отмене, там, значит, ночи, там, или отмене, там, зимы, вот в таком плане. Вот. В данном случае, здесь вот из этой же серии, что он там взял, значит, перенес Русь, значит, и основателем государства Украины сделал Владимира. Но оно как бы хорошо, хрен-то с ним, значит, вот. Если бы это было бы, ну, искренне. На самом деле, конечно, это не искренне, это, в общем-то, троллинг, вот. Хорошо в каком отношении? Значит, в том отношении, что если из этого делать логические выводы, то да, получается, что нет никаких украинцев, а есть русские. Ну, оно как бы логично. Ну, там люди там не озадачиваются такими, в общем-то, логическими там нестыковками. Какая разница? Вот. Он создал Украину, Русь-Украину. Все. Вот. Почему, значит, украинцы? Ну, потому что Русь называлась Украиной. Они все объяснят, значит. Тем более указ есть. Знаете, там споры будут такие. Вы будете спорить там, с кем-то, вот. Они скажут, ну, вот же указ написано, что Владимир создал. А вы там русские, там, финно-угры. Хотя я думаю, что, в общем-то, так сказать, это вот эта финно-угорская кровь, она и на Украине, причем ее там, в общем-то, не меньше, чем в России. Может, даже больше. Вот. Дело в том, что часть финно-угров, она, в общем-то, так сказать, участвовала в этногенезе русского народа, влилась в русский народ. Так же, как вот славянский этнос влился, так же, в общем-то, так сказать, часть финно-угров. И ничего в этом, так сказать, такого плохого и сверхъестественного нет. Вот. Так что тут надо рассматривать как троллинг. Вот. На эту тему, я думаю, что есть смысл отдельно поговорить, именно логику разложить. В двух словах я сказал о том, что если он подписал такой указ, значит, в данном случае получается, что нынешние украинцы – это русские. И все. И никаких двояких толкований нет. Но они там будут свою логику выстраивать. Так, вот Вега спрашивает. Добрый вечер, а что же Европа не видит всей этой вакханалии на Украине? Видит Европа. Я думаю, что в Европе они все прекрасно знают, чем это закончится. Все это вот мы написали этот материал, значит, можно найти там 10 лет назад мы писали такой материал, там 9 лет назад, 11 лет назад, ну, в общем-то, раз там в год, раз там в полтора года мы писали о том, что Украина как государство является искусственным образованием. Называли территория У. Вообще, если вы так посмотрите, в наших материалах оно называется «Территория У». Потому что, ну, в общем-то, так сказать, это географическое, в общем-то, название. Оно как бы Украина по отношению к России. А считать это государством, ну, в общем-то, это все условность. Это искусственное образование. И Европа все это прекрасно видит, понимает и, значит, играет в свою игру. Я так полагаю, что часть этой игры заключается в том, чтобы Польша получила свой кусочек. Вот Польша, она под контролем находится. То есть Польша все-таки верит. А часть кусочек свой получила Словакия. Кусочек получила Венгрия и Румыния. Это, в общем-то, проверенные уже там такого восточноевропейские сателлиты. Они там, это страны, в общем-то, второго сорта. Вот, потому что в Европе тоже там есть страны первого сорта, есть второго сорта. Но они, в общем, проверенные. И, естественно, значит, им будут говорить, вот видите, мы вам дали землю. То есть повяжут их. Ну, как вот, значит, в криминальном мире, значит, пытаются повязать кровью, их повяжут землей. В данном случае, получив по кусочку Украины, эти страны будут более такими надежными союзниками НАТО, вот. Европы. Даже НАТО распадется, там, в общем-то, там еще что-то придумают, вот, они будут уже надежными, потому что они как бы получили кусочек. Вот. Украина как таковая нужна просто как инструмент, никто не собирается ее поднимать, это видно, потому что 40 миллионов человек, которые, в общем, не хотят работать, по большому счету, там не то, что, так сказать, вот все не хотят работать, но там есть элитка, полностью деградировавшая, разложившаяся, вот, доставшаяся от Советского Союза, и вот в течение этих 25 лет там, независимости эта элитка доразложилась полностью. Полностью доразложилась, и она не хочет ничего менять, исправлять. Они, значит, привыкли только красть. Зарплата вот этого украинского чиновника, там что-то там, 1600 гривен, там, 1700 гривен. Значит, ну, там еще там несколько, полгода назад, год назад, это было там 8 тысяч рублей. 8 тысяч рублей. А, даже меньше. То есть гривна была 1 к 4. Ну, там 6-7 тысяч рублей. Сейчас, вот по сегодняшнему курсу, это 3 тысячи рублей. Понимаете, вот. А, ну, как вы думаете, человек занимает должность за 3000 рублей. Ну, зачем он эту должность занимает? Зачем он вообще ходит на работу? Ну, понятно, что грабить. Грабить кого-то. Вот, пополнять то, что он считает, недоплатило государство за счет кого-то. Вот. И там и система такая, и, в общем-то, люди. Вот. И желания поменять ничего никакого нет. То есть случилась эта революция, масса там людей на этой Украине, она думала, что ну сейчас что-то поменяется. Никто ничего не поменял, все, в общем, как осталось, как было, так и осталось. Сейчас вот гривна уже 50 рублей в обменниках, 50 гривен, доллар, 50 гривен за доллар. Вот. А ведь гривна упала, получается, там в 6 раз. Вот. И дальше конца края не видно. Конца края не видно. Вот товарищи довели. То есть они вот, значит, нахапали, там все нахапали. И Порошенко свои вопросы решил, значит, его фабрики стали прибыльными. Коломойский свои вопросы решил. То есть они как бы отжимают последнее. Вот что там есть, что можно там вывести. Вот. Яценюк тоже там какие-то вопросы решил. Генералы тоже свои вопросы решили. Военкомы тоже замечательно устроились. Аваков свои вопросы решил, значит. Он уже там, его там поймали за руку, когда там нашли, значит, врезку в газопровод. Эта врезка, значит, она принадлежала Авакову. То есть он откачивал газ там, то ли на предприятии, то ли еще куда он продал, я не знаю. Вот. То есть все они пришли туда решать свои вопросы. Вот. Это чистые вот эти большевички. Вот. А Европа, она, в общем-то, ничего не делает для того, чтобы что-то поменять. Вот. Почему? Потому что они ждут, когда это все, в общем-то, так сказать, дойдет до логического конца, распадется, и их сателлиты, вот эти Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, получат, в общем-то, то, на что рассчитывают, а может и больше. А дальше они, значит, там та часть, которая останется, значит, там какие-то, может, войска будут, может, еще там что-то. Ну, они будут там терзать ту же самую Россию. Вот. Поэтому чего тут уж Европе? Это часть игры, они смотрят на это как на часть игры. Значит, там погибло 50 тысяч человек, по данным немецкой разведслужбы БНД. И тем не менее Европа там, в общем-то, так сказать, не выходит на улицы там, в миллионные там, эти толпы прекратить войну в Донбассе. Расстреливают людей, Европа не выходит. Значит, а вы тут говорите, чего там они там, разве не видят в вакханалии? Видят, видят. Европа тоже другая стала. Европа тоже стала другая. Вот. Но это все у них запланировано уже. Они, я так полагаю, рассматривают это все на происходящее на Украине, так же, как вот в Африке рассматривают. Вот. Происходит в Африке, происходит. Они там свои там гешефты получат, получат. Вот. Плохо, конечно, то, что рядышком с Европой, да, ну, тут американцы заставляют их с этим смириться. Так, Ник Сомов. Майдан в Казахстане маловероятен. Там нет ни социально-национальных противоречий, как на Украине, ни особой пассионарности. Авторам Майданов не за что там зацепиться. Но это, ну, видимо, по поводу нашего материала «Казахстан на очереди». А, понимаете, каждому субъекту находит свой ключик. На Украине это Майдан. В Казахстане это интересы Назарбаева и его семьи. Значит, видите, такая пляска пошла, что, значит, на Западе решили, что, видимо, удавить конкурента Назарбаева, оно, в общем-то, так сказать, дешевле, чем выдавать. То есть, с одной стороны, нужно Назарбаева повязать, с другой стороны, значит, тут нельзя выглядеть нехорошо. Отдать вот дикому азиатскому, в общем-то, так сказать, царьку такого, политического беженца, тоже там не подарок он, тоже там, в общем-то, не ангел. Но это все равно будет дурно пахнет. Вот. А вот не отдать, сейчас он, значит, исходя из своих личных амбиций, он там, может быть, еще там, в общем-то, как-то там подставит плечо России. Ну, раз отдали, значит, совершили вот такой акт, значит, я так полагаю, что Назарбаев как бы договорился с ними, с Западом, о том, каким образом он, в общем-то, сдаст Россию. То есть тут не Майдан будет, тут что-то другое будет. Может быть, они договорились, что его семья будет жить в целости и сохранности на Западе со своими деньгами, капиталами. Они установят там западные, в общем-то, партнеры тот режим, который им нравится. То есть он завещает Казахстан Западу. Тоже такое возможно. То есть Назарбаеву 75 лет. Он уже такой, в общем-то, пожилой, то есть, ну, зачем-то выборы проводятся, зачем, непонятно. Скорее всего, для того, чтобы оформить сдачу. Вот. Ну, как у всех вот этих номенклатурщиков, детишки имеют деньги там, бизнес там имеют, там, в общем-то, гнездышко там имеют. Но, опять же, одно дело иметь деньги, другое дело иметь гарантии, что их не тронут. Потому что так просто убежать могут, ну, так сказать, там их на Западе вытрясут, и все. Я думаю, что Назарбаев сейчас будет свою часть сделки делать, и мы увидим, в чем она заключалась. Но со стороны Запада это, в общем, часть сделки прошла. То есть мы ее видели. То есть поверить в то, что, значит, такой серьезный, значит, политический заключенный вот взял, так сказать, покончил самоубийством, в общем-то, это исключено. Это исключено. Юрий, Москва. Добрый вечер. Уважаемый Владислав, по поводу киевской хунты и большевиков вы полностью правы. Ощущение, что они ожившие карикатурные образы из советских фильмов про гражданскую войну. Да. И причем, вы знаете, там есть очень много образов Шариковых. Значит, это такой Шариков, образ Шарикова, это такой жупел, вот, который все время надевали на самых отсталых, самых тупых, значит, представители вот этого, значит, борющегося пролетариата. То есть, ну, не пролетариата, а демагоги. Вот. Так вот, такое ощущение вот по этим форумам, так сказать, там просто Шарикова. По степени своего вот этого садистического такого представления, как вот нужно там разобраться с этим восставшим Донбассом, по своему интеллектуальному уровню, по там использованному словарному запасу. То есть, страна там заполнена Шариковым. Проснулась самое худшее, самое такое темное вот в людях. То есть, а что такое бесы? Бесы, вот, ну, тут пишут, нет, это не бесы. Бесы умеют разбудить в людях вот эти темные чувства. Вот просто я вот не представляю людей, которые вот напишут, что да, вот шашлычки там одесские. Ну, у меня вот в голове не укладывается. Я таких людей не представляю. А там же это было не просто сплошь и рядом, а, в общем-то, в массе. Масса вот таких было, значит, постов в интернете. То есть разбужены самые низменные, самые темные силы в человеке. И будили вот бесы. То есть как это делается, это, в общем, загадка. Загадка. Но я думаю, что когда-нибудь, может, узнаем. Так. Алекс. Коломойскому, главному спонсору нацистов и фашистов из правого сектора, россияне выделило подряд на строительство ветки московского метро. Ну, я думаю, что все-таки не россияне, а какие-то, в общем-то, партнеры либеральные по бизнесу. Это здесь они либералы. А там они, видите, так сказать, поддерживают вот этих, в общем-то, так сказать, там нацистов, фашистов. Хотя я честно скажу, эти нацисты, фашисты, это, в общем, карикатура. Никакие они не нацисты, не фашисты, а просто расходный материал, который одели вот в эту униформу. Сказали, вы нацисты, фашисты. Нужно было бы ходить там в форму там леваков, там левых бригад. Ну, надели бы левых. Вот. Ну, на Западе сказали, нет, да, давайте, это лучше нацисты, фашисты, чем левые. Левых мы совсем тут не любим. Ну, давайте хер с ним, нацисты, фашисты. И все. Их обредили и пустили, значит, и самих, в общем-то, в расход пустили, и еще отправили убивать политических противников. А то, что здесь выделили, ну, знаете, сверхцентрализация власти позволяет на массе уровней, где там закрепились вот эти либералы, там Чубайс же, так сказать, он занимает же, так сказать, табуретку. Эхо Москвы-то вещает. Деньгами там рулит, потоками. Вот. Считалось, что Чубайс рассадил порядка 7 до 10 тысяч своих людей в госаппарат Российской Федерации. Эти люди, они, ну что он может потерять, вот этот самый человек, который, там, люди, которые там отдали там подряд там Коломойскому или его структуре. Ну, ничего они не могут потерять, ничего они не потеряют. Место они табуретку потеряют. Потом Чубайс устроит другое место. В Москве они потеряют, значит, и скажут, ну, это самое там, там, Семен Семенович, мы тебе местечко нашли там, я не знаю, в Нижнем Новгороде. Ну, порулишь там, ничего страшного. Или там отправят его там в командировку представлять там нанотехнологии там в Париже, там в США. Так что с этим вопросов нет. Алексей Город Сокол. Год назад на Красной площади поставили чемодан. Теперь проехал эвакуатор. Скоро начнется. Ну, про эвакуатор не знаю, но надо посмотреть. Честно говоря, его пропустил, просто упустил. Обязательно посмотрю. Ну, это Камлания. Вот, то есть грамотное управление вот этим, в общем-то, информационным пространством, влияние на события, формирование событий. Вообще, я хочу сказать, магия, колдовство, это, в общем-то, так сказать, великая древняя наука. Это там большевистские там вот эти товарищи, они все, так сказать, доказывают, что этого нет, и, так сказать, никогда не было. И попы уже доказывают, что это все ерунда. Ну, не сразу. В средние века они, в общем-то, так сказать, подтверждали, что это существует. А так, кстати сказать, вот просто в битвах даже, так сказать, колдовство применялось. Вот, ну, у нас говорят там вот вавилоняне, вот мы, я говорю, что, так сказать, вот какие-то вавилонский культ на Красной площади. А, кстати сказать, вот те же самые финно-угры, они тоже прекрасно владели колдовством. Болгары, вот эти, значит, когда вот, значит, они там, происходил вот этот этногенез, они смешались с частью, так сказать, гунов, вот, дважды, значит, гуны, дважды, еще в двух битвах, колдуны гунские, значит, согласно сведениям историков, навели тьму на поле битвы. Представляете, они могли управлять. Тьму навели на поле битвы. Вот. Так, Алексей Волгоград. Здравия, Владислав. А что там с зиккуратом? Опять реконструкция. Ну, не только реконструкция. Построили чистую Вавилонскую башню. Вот в чистом виде мне прислали фотографию в таком, как бы, это не чехол, а некая такая, в общем-то, так сказать, некая коробка. А, там должна в типа защитить его, так сказать. Но на эту коробку посмотришь, это чистая Вавилонская башня. Трехступенчатая, высокая Вавилонская башня, в общем-то, так сказать. А почему она именно такая должна быть, для меня это загадка. Вот. Но я думаю, что люди, которые все это делали, все это знают и понимают. То есть, значит, возможно, подзаряжают. То есть, видите, как бы зима оказалась не такой, какой нужно. В Америке, там, в Канаде оно получилось, а вот в Европе, на Украине что-то, в общем-то, сорвалось. Ну, чинят. Вот. Чинят. Олег, насчет Европы. Очень хорошо объясняет, что такое Европа, Юрий Степанович Рыбников. Европа – искусственное образование, в переводе на русский – это есть еврофашизм. Ну, я думаю, что тут несколько есть какие-то натяжки. Вот, есть какие-то натяжки. Сложился некий общий рынок. Вот. Дальше появилась бюрократия. Значит, события в Европе будут изучать, вот те, которые произошли, будут изучать историки будущего, потому что, значит, потихонечку страны там втянулись в это ЕС и даже не заметили, как они утратили часть своего суверенитета. Теперь, значит, Венгрия хочет там подписать договор с Россией о строительстве атомной электростанции, а в Брюсселе говорит, нет. Нет. Никакой атомной электростанции, так сказать. Ну, они не сказали, что не будет. Они сказали, а мы должны провести экспертизу. И вообще, с какой стати Венгрия там тут подписывает такие договоры? А, то есть, понимаете, значит, вход рубль, выход 5. Значит, та же самая Венгрия, она стремилась в Евросоюз, но вошла. А дальше, значит, экономика втянута. Общеевропейский рынок. Значит, все уже как бы интегрировано. Обрубить это, значит, обрубить экономические связи, значит, это дикие потери. Все. Значит, пальчик попал, засосало все эти страны. Ну, вот оно как-то так жестко все происходит. Очень жестко. Посмотрим, что там, в общем-то, в Европе будет еще. Ну, вот, знаете как, искусственное, не искусственное, оно как бы построено очень грамотно. Оно построено очень грамотно. Но внутренние противоречия, конечно, там есть и будут. То есть сейчас Китай поднимается, ну вот, промышленность перемещается вот в эти азиатские страны, там, в южноамериканские страны, там, частично там, в Африку перемещается промышленность. Что будет делать Европа, я не знаю. Там говорят, ну, там вот будут программы писать. Ну, вы знаете, так сказать, не каждого человека ты можешь научить писать программы. Ну, не каждого. Кто-то должен выпускать, в общем-то, значит, простые, понятные вещи. Вот. И причем основная масса, как правило, этим занимается. А чем занять людей, непонятно. Вот. И, значит, тоже будет жить Европа, тоже непонятно. Видите, если, значит, там ставка рефинансирования, то есть вот, под которой дают кредиты, там, или берут там, в общем-то, на депозиты деньги, там смешная, 0,1%. Ну, это или 0,05%, вот как-то так, вот, 0,05%. То есть это деньги даром и, в общем-то, хранить невыгодно. О чем говорит? Что некуда вложить в Европе денег. Некуда. Все. Все, все ниши заняты. Значит, ничего не даст прибыль. Потому что если бы деньги давали прибыль, значит, деньги и давали бы, соответственно. Значит, ага, ты тут можешь 15-20% заработать, ну, 10%, 5% вот там положи сюда. А если, значит, человек не может даже 5% заработать, ну, тогда, в общем-то, и кредиты, соответственно, стоят. Юрий Москва. Уважаемый Владислав, в одной из последних передач вы говорили про готские корни Руси. Удивительно, но украинские эксперты Арестович после дебальцевской перемоги заговорил, что украинцам нужно предъявить права на Киевскую Русь и отрезать от нее клята москаля, который улус Золотой Орды. Можете их прокомментировать? Спасибо. Ну, я хочу сказать, что, в общем-то, с точки зрения населения, с точки зрения генетики и кодов, вот, мы, конечно, являемся однозначно потомками готов, сарматов, скифов. Вот. С точки зрения устройства политической власти, что Россия – это улус Золотой Орды, что Киев – это тоже улус помельче, то же самое Золотой Орды. Только хуже, наглее, глупее. Вот. То есть разницы никакой. Ну, просто здесь, в общем-то, значит, такой улус, ну, я бы сказал, в Москве законный, вот, улус, а в Киеве улус незаконный. Понимаете, так сказать, вот. Поэтому у законного улуса хоть, ну, хоть что-то какие-то тут есть, как представление о чести и достоинстве. Ну, хоть какие-то, тоже там минимальные, примитивные, там, в общем-то, так сказать, там в Кремле тут тоже, знаете, свои представления. Но так как Киев это улус незаконный, Золотой Орды, просто какая-то выделившаяся орда. Ее выделили большевики, вот орду. Орды не получилось, но законная система-то осталась. Вот. И поэтому ни чести, ни достоинства у них нет. Вот. И поэтому так они, в общем-то, беззастенчиво, нагло лгут. Значит, идея все равно, вот это подчинение орде. Ни нации, ни людям, вот, как бы, так сказать, ни сообществу, что такое нация, народ. Это некие люди, некое сообщество, некий социум. А вот люди подчиняются вот интересам, идеалам этого социума, живут поэтическим нормам этого социума. А орда – это, значит, ты подчиняешься ордынскому начальству. Все. А вот оно как бы порождает вот этот безнационал. То есть главное – ордынское начальство. На самом деле безнационал еще, значит, при царях-батюшках, так сказать, в России тут замутили, я бы так сказал, ну, используя вот такой термин, замутили. Ведь те же самые, значит, товарищи Романовы, они же откуда-то тоже любили возить управленцев. Они здесь из местных не хотели никак делать, потому что, ну, людишки, так сказать, разбалуются. Там даже есть там всякие вот высказывания на эту тему. Поэтому везли вот из Прибалтики немцев, очень любили. Вот очень любили прибалтийских немцев. А, значит, там 60 или 70% генералов были прибалтийские немцы. И не потому, что, они были там какие-то военные гении. Ну, ничего, так сказать, там потом войны были там. Как практика показывает, значит, и русские прекрасно справлялись. Он Брусилов рассчитал, в общем-то, так сказать, вот этот брусиловский прорыв. Причем там вопрос стоял о том, что если у него не получается, он, в общем-то, так сказать, идет под суд. Потому что он фактически начал прорыв, этот наступление, без разрешения ставки. То есть ему сказали, ты наступай, но, в общем-то, царь не одобрил это дело. Вот, но ты наступай, но если, в общем-то, так сказать, ты не получится, будешь отвечать по всей строгости. Но если получится, значит, там, с победителя взятки гладки. То есть, если бы у него что-то бы сорвалось, а вероятность такая, опыт военный на тот момент был очень высокий, вот именно, что, так сказать, не прорвать сплошные линии обороны, что-то бы сорвалось, в общем-то, он был, отвечал бы перед военным трибуналом. Русский генерал, в общем-то, так сказать, вот. Дело в том, что немцы были управляемы. Вот, значит, безнационал строили еще Романовы. Вот. Они чувствовали, значит, что страна, в общем-то, ходит ходуном. Значит, в революции, конечно, виновата не только какие-то тут безнационалы. В первую очередь, власть. Потому что я еще раз подчеркну, что власть не захватывает, а власть теряет. То есть, потеряли власть Романовы. Так... Роман, Московская область. Владислав, а то, что Спасскую башню на реконструкцию поставили, это тоже может иметь отношение к ремонту зиккурата? Ну, то, что делают в Кремле, это все имеет сакральное значение. То есть Кремль – это вообще сакральный центр вот этой территории. Не только России, а вообще само по себе территории. Значит, Москва, она вот удивительным образом является вот центром притяжения, в общем-то, так сказать, этих огромных пространств. И сам Кремль, он выбран не случайно. То есть люди в древности знали, где строить там крепость. Что такое Кремль? Кремль – это крепость. Это замок, вот, построенный для обороны. Вот люди знали, где строить эти крепости. И вот с этим замком, вот они относятся достаточно к нему бережно, к этому замку. С этим замком еще много-много вопросов. Там и эта комната Ивана Грозного с исчезнувшей якобы библиотекой. И там что еще исчезло, никто не знает. И подземные ходы, и хрен знает, что там есть. Вот. Поэтому, может быть, что-то ищут в этой Спасской башне. Вот. Сам внешний вид Кремля, он играет роль. Вот. Все очень... Вот, знаете, имеет значение, там, даже по фэншую. Люди, которые занимаются или как бы влияют на эту власть и консультируют, это серьезные специалисты в оккультизме. Другой вопрос, что все вопросы оккультными методами не решить, однозначно. Там есть свои и противоречия, и свои как бы препятствия. Дело в том, что для того, значит, тот же, значит, специалист в оккультном, вот, он должен иметь соответствующую, как бы, эту ману. То есть это тоже, как бы, реальная работающая вещь, действующая. То есть карма, и, значит, нормальная, хорошая карма дает, повышает ману, то есть возможность вот этих, так сказать, вот, воздействия на материальное пространство. То есть вот даже вот то, что в компьютерных играх существует вот эта мана, она появилась не случайно. Это реальный термин, если не ошибаюсь, он там у этих аборигенов там в полинезийских использовался. Вот. Но в других культурах существуют аналоги этого. То есть, вот, то есть это некий потенциал воздействия на материальный мир, воздействие вот оккультного. Так, Роман, Московская область. Владислав, Юрий, Москва. Михаил Ходорковский, выступая в Чатам Хаузе в Лондоне, анонсировал программу альтернативной власти в России. Опубликована час назад на сайте Слон.ру. Ощущение, что-то начинает. Ну, мы написали об этом уже месяца, наверное, три назад, что назначен новый Лжедмитрий Ходорковский, когда он сказал, да, я, в общем-то, так сказать, готов, если нужно, возглавить. То есть, вот его хотят использовать в качестве вот такого Ходорковского. Возможно, его раскручивали тоже, в общем-то, для этого. Возможно, какие-то части Кремля в этом принимают участие. Вот. И перспективы, я хочу сказать, они как бы есть. Они как бы есть. Дело в том, что режим, который в России, то есть это такой совковый режим, только дряхлый, дряхлый в отличие от Украины, с одной стороны. Но с другой стороны, опирающийся на такие безграничные материальные ресурсы. Ну, по сравнению там, с американцами, с европейцами, там, в общем, копейки. Но для вот, Восточной Европы это, в общем, серьезный ресурс. Серьезные ресурсы, там, в общем-то, есть что продавать. Причем не надо не производить ничего. Просто сказал, ну, бери. Вот. Заплати мне там 10 миллиардов долларов и бери там. Даже вот в Тихом океане, там, вот, так сказать, вот, особая экономическая зона России, значит, где там краб, там, в общем-то, около этих островов, там можно вот этим японцам выдавать разрешение, просто класть деньги в карман. И все. То есть только там, на этих морях, можно там не один десяток долларов в год иметь. А есть еще лес, есть еще там какие-то там залежи, там хрен знает что. Есть там урана тут лежит, там немеренное количество, значит, добыли. Поэтому они сидят на этих деньгах, ресурсов много. А сама власть дряхлая. Будут раскачивать, но видите, они не просто, они бы могли раскачать хоть сегодня. Еще вчера могли бы раскачать западники. Но им нужно кого-то подвести. Потому что есть опасность, что они раскачают власть, и власть упадет в руки каких-то там таких не тех людей, которые им нужны. А так как Россия имеет огромный потенциал, то может все это, в общем-то, пойти не по тому пути, который там запланировали. Так что начинают-то они давно. Начинают-то они давно. Так. Значит, Шива, почитайте «Дар орла Кастанеды». Там очень доступно описано про вред пирамид, построенных древними шаманами. Мавзолей пирамида. Знаете, много тут есть информации по пирамидам. Вот, я думаю, что это, в общем-то, не случайная такая форма. Вот, те пирамиды, которые в Египте, я почти уверен, что это допотопные сооружения. Вот, и не случайно вокруг этих сооружений, в общем-то, так сказать, пустыни. В то время как известно, что когда их строили, там была не пустыня, а, в общем-то, цветущая такая область. То есть, есть ощущение, что эта пирамида высасывает энергию, высасывает вот жизненную энергию. Так, Владимир, Турция и Казахстан, в принципе, не являются форматом Запада. Слишком большие цивилизационные различия. Однако они могут внедрить в эти государства отработанные русофобские корни. Главное посеять семя, а росток и сам зайдет. Ну, вот в Казахстане, вот мне рассказывают, там, в общем-то, в интернете вот такие официозные, такие полуофициозные сайты, они транслируют украинскую, киевскую точку зрения. Я думаю, что это не случайно. Знаете, так сказать, вот в этой как бы сатрапии вот такой подход, он далеко не случайен. Вот. Во-вторых, ну, надо понимать, Россию боятся. Россию боятся. И в Казахстане тоже. Вот, да, там этот самый Назарбаев строит из себя тут друга, но на самом деле он занимается строительством государства, которое сможет, ну, в общем-то, противодействовать вероятной экспансии России. Тем более там, в общем-то, жило 10 миллионов русских, тем более история такая, в общем-то, странная. Вот. Поэтому у России на самом деле нет, кроме вот нескольких таких естественных союзников, вроде Армении, на самом, ну, Сербия, но это не союзник. Вот. Армения, да, это вот союзник, почему? Потому что они, в общем, на краю. На краю. Не будет России, сожрут ее. Вот. А Сербия, она вот как бы лавирующая. Вот. В реальности, я думаю, что у России больше союзников нет. Все. А все остальные страны, которые окружают ее, в том числе и Белоруссия, значит, белорусы как народ, это часть русского народа, но политическая верхушка, само образование Белоруссии, оно, в общем-то, антагонистично России. Потому что оно так и было задумано большевиками. Создать альтернативы России, ослабить Россию. Тем более, что большевики, в общем-то, так сказать, это люди, которые пришли к власти во многом еще и благодаря там, помощи вот, стран Антанты. То есть, как бы, вроде они были союзниками Российской империи, но, тем не менее, они поспособствовали укреплению большевичков в Москве. Я вообще в свое время так очень удивлялся, почему же все-таки вот страны Антанты вот как-то не помогли белому движению нормально. Вот почему не помогли? Да потому и не помогли. Они сделали кое-что для галочки, но они были заинтересованы, чтобы белое движение проиграло. Ну, по ряду причин. По ряду причин, так сказать. Они вот тоже прекрасные там людоведы и душелюбы. Вот, в том же самом Лондоне. Они прекрасно понимали, что такое большевизм и к чему он приведет, что это за людоедская власть. Ну, может быть, немножко недооценили потенциал России, что даже в соединении с такими людоедами Россия в результате выиграла. Значит, народ русский, он, в общем-то, помог вот этому, значит, режиму выиграть эту войну, Вторую мировую войну. Что-то там дальше создали, там, ядерное оружие здесь. Там вот этого не ожидали. А так они потенциал, в общем-то, просчитывали прекрасно на Западе, вот, в том же самом Лондоне. Поэтому я вот говорил в предыдущей передаче, значит, там, Троцкому помогали, там, саботажем западные союзнички белых. Вот. И это вещи достаточно очевидные. Так что, понимаете, важно им выстроить вокруг России некое пространство, которое будет давить на нее. Для того, чтобы в конечном счете, конечно, разделить Россию. Опять же, знаете, тут уж как судьба. Тут уж как судьба. От нас с вами здесь зависит не очень много. Зависит не очень много. И вот, возвращаясь к тому, что вот мы как раз прогнозировали в свое время, нас сюда критикуют, начал с чего эту передачу, хочу сказать, что мы неоднократно писали, еще там тоже 10 лет назад, что как только ядерные силы Российской Федерации по отношению к ядерным силам американским ослабнут, с Кремлем станут разговаривать совершенно по-другому. И так оно и получилось. Дальше, и то же самое мы писали про нефть, что нефть будет без наличия в России, ну, не только тут про нефть, не только мы писали, без наличия в России своей там производственной промышленной базы, нормальной экономики, вот, нефть будет тем рычагом, которым будут давить вот этот режим. Так оно и оказалось. То есть американцы создали систему ПРО, более-менее действующую. Вот. В какой-то момент они поняли, что эта система имеет все-таки дыры, прорехи, поэтому они особо не стремятся ее тут проверять. Но, тем не менее, Джокер в рукаве есть. Мухобойка для ракет у них есть. И, соответственно, это дает им возможность уже разговаривать совершенно по-другому. То есть они не будут тут, естественно, значит, ввязываться в ядерную войну, они будут вообще делать вид, что, так сказать, это вообще не существует. Но в любом случае у них есть вот что показать. Вот. Или, во всяком случае, они демонстрируют уверенность. А в Кремле нервничают. И, на мой взгляд, в перспективе поражения этого режима. Кто-то говорит, что, а может, лучше, что, в общем-то, США разрушат эту систему. Ну, не знаю. Нет, я думаю, что все-таки не лучше. Если бы они относились к нам, в общем-то, более-менее прилично. Но вот их отношение, оно стало вот очевидным вот не так давно, в прошлом году. Если бы они относились к нам, значит, более-менее прилично, с уважением, хоть, в общем-то, чуть-чуть, то не знаю, как бы я на этот вопрос ответил. Но на сегодняшний день они, в общем-то, относятся к жителям и Украины, и к России, как, в общем-то, так сказать, туземцам. Мне кажется, даже хуже, чем вот каким-то, в общем-то, людям из Африки. Вот. А хуже. То есть если они там к людям из Африки, там из Азии относятся, ну, нейтрально, ну, им наплевать, ну, и так нейтрально, то здесь они еще с некой долей, видимо, какой-то злобы, вот, возможно, в общем-то, какая-то, значит, опасений, вот, ну, не знаю, они относятся, так сказать, мне кажется, хуже. Вот. Опять же, речь идет не о населении, а речь идет о правящих кругах. Правящие круги в Америке поменялись за последние там, 30 лет так очень серьезно. Ну, то есть к власти прорвались люди, которые, ну, в общем-то, я не знаю, которых как охарактеризовать, но это не совсем те, что были там 30 лет назад. Не исключаю, что вот те, кто сейчас у власти, вот это они там 30 лет назад были просто в тени и, значит, не прорывались к власти. Давали возможность, то есть имели возможность эту власть там хапнуть, но давали возможность тогдашним администрациям, ну, реализовать задачу. Ну, все равно свободный бизнесмен у него получается лучше, чем у того, который подневольный. Вот. Тем более, вот мы видим сейчас, как у них, ну, немножко хреново получается, не все хорошо. Вот. Я думаю так. Поэтому я не думаю, что там это лучше. Вот. Развал вот, страны. Но опять же, там, на 7 частей. Но опять же, знаете, от нас мало что зависит. Вот. Если тут объявят там какую-то, в общем-то, так сказать, там, мобилизацию, вот, мы писали, что, в общем-то, так сказать, тут не надо рвать там, в общем-то, тельняшки особо там или там еще стремиться к там защищать Кремль. Вот я считаю, что нужно к этому относиться совершенно, в общем-то, спокойно. Спокойно. Потому что пока не будет решен вопрос о том, почему вот здесь вот этот постсоветский режим до сих пор номенклатурный, почему, в общем-то, так сказать, собственность в руках вот у тех людей, у которых собственность, вопрос об устойчивости режима, в общем-то, даже не стоит поднимать. Вот. Вторая Великая Отечественная война у них уже не получится. И они это понимают, мне кажется. Они это понимают. Так. Павел, Владислав, кто исполнял песню в перерыве? Песню в перерыве исполнял певец Леонид Газиханов. Ну, запросите в интернете, он, в общем-то, у него там есть пара альбомов хороших. Он поет вот именно такие вот русские песни. Вот. Я думаю, что вам будет, если это понравилось, и другие вам тоже понравятся. Да, еще раз хочу озвучить предложение о том, что мы, в общем-то, значит, откомандируем представителей, там, ищем, значит, в совместный там такой телепроект человека, журналиста, ведущего, вот, значит, особенно хотелось бы вот женщину какую-то, вот, ну, значит, знающую, владеющую какими-то темами, там, связанными с историей, так сказать, с современной политикой, вот. Поэтому, если есть какой-то опыт, откликайтесь, пришлите на адрес редакционный arisobaka@ru.info свое резюме. Вот. А уже, значит, какие-то вот люди откликнулись, вот, значит, ну, нам, в общем-то, нужно еще. Нужно еще. Так что, если среди слушателей есть вот такие желающие, ну, с опытом, обязательно нужен опыт. Вот. То давайте, так сказать, мы ждем от вас информацию. Так, Шива, 4 минуты назад. Разгон кредитного Майдана под НБУ. Избивают мужчин, женщин. Ну, а чего вы хотите? Там вообще нет власти никакой. Там вот чистый вот 18-й год. Тот, кто, у кого наган, тот и, в общем-то, власть. Все. Там другой власти нет. То есть порядка, там справедливости, правды нет. Так. Валерий, помните, как в начале конфликта на Донбассе Папа Римский молился за мир? Там выпустил голубя, которого разодрали чайка и ворон. Чайка, удивительно, на мой взгляд, напоминает Порошенко и Ценюхов. А ворон, значит, очевидно, ополченцы. Правильно, правильно. Более того, я скажу так. Ворон, это, в общем-то, изображен, я говорил, изображен на знаке Рюрика. То есть, вот тут большие специалисты тут говорят, там, рассказывают про там, сокола Рюрика, сокола Балабана. А у Рюрика изображен на вот его знаке готский ворон. Один из воронов Одина, Хугина и Мунина. То есть у Одина, значит, на плечах рядом с ним всегда находилось два ворона. Хугин и Мунин, которые символизируют мудрость, связь с высшим миром. Вот. И вот этот ворон как раз и разорвал вот этого, значит, голубя Папы Римского. Вот. Мы, кстати, тоже там написали, что не будет мира, будет война. Ну, в общем-то, так сказать, оно случилось. Знаете, когда нас упрекают в том, что, значит, какие-то наши прогнозы не сбылись, я думаю, что у нас 95%, там, 99% сбылось, то есть больше, чем у Ванги. Вот. То есть это уже как бы большая такая высокая оценка, что, значит, вот вы знаете, ваши прогнозы не сбылись. То есть к нам относятся как к ясновидящим. Вот, и упрекают, что не на 100% тот результат. То есть у компьютера тут не 100%, а вы ходите вот в прогнозах. Хотя, еще раз подчеркну, относимся очень тщательно, очень трепетно к прогнозам, и, в общем-то, наши основные прогнозы сбылись не то что на 99%, на 100%. Основные прогнозы наши сбылись на 100%. И вот про Казахстан, вот увидите, в течение нескольких месяцев пройдут эти выборы в Казахстане, и дальше, значит, мы лицезреем, как казахские, значит, этот елбасы, как называется там, национальный лидер, вот, покажет, в общем-то, где раки зимуют Кремлю. В этом никаких сомнений. Значит, про ракеты, про там противостояние ядерное мы писали. Значит, мы писали много раз. Вот знаете, люди-то думают, что ну вот, а что же вы тут пишете не то? Мы писали много раз. Вот будут Кремль душить. Ну, надо просмотреть наши материалы. Там будут душить. Наступит момент, когда ядерный паритет и, значит, будет нарушен. У американцев появится система ПРО, а, значит, в России ракеты немножко устареют. И вот в этой ситуации Запад и будет, в общем-то, так сказать, действовать совершенно по-другому. Ну. Причем, знаете, что интересно? Они хотят толкнуть Россию, ну, вот Кремль, Россия, знаете, я все-таки делю. Кремль, Россия – это немножко разные вещи. Кремль это нынешняя политическая система. Они хотят толкнуть вот этот Кремль, нынешнюю политическую систему, на расходы на обычные вооружения. И поэтому вот эти вот войны там на Украине, потому что Кремль не может пользоваться вот этим инструментарием стратегическим. Не умеет в дипломатии. Вот. Тем более его население не поддерживает. Для того, чтобы... туда там уходили какие-то финансы, ресурсы. Вот. А на самом деле основная, конечно, часть, основной стержень, значит, чего бояться там, значит, или там, что играет такую серьезную роль в политике, в мировой, там, в мировой стратегии, это ядерные силы. Ядерные силы. И с каждым годом их значение уменьшается по мере того, как Россия отстает вот в этих ядерных силах от американцев. А то, что отстает, я, в общем-то, значит, не сомневаюсь. То есть там развиваются какие-то системы, высокоточное оружие. Значит, высокоточное оружие для чего? Вот опять же, у нас тут всякие, так сказать, горе там эти специалисты военные там говорят. Ну вот тут, значит, высокоточное оружие показало, что оно очень дорогое, оно очень... невыгодное в длительных конфликтах. В длительных, да. Но современная война вряд ли будет длиться больше 10 часов. Задача поразить центры управления противником, значит, центры коммуникации, информационные центры, и все. И все. Война закончена. Для этого как раз и хватит, значит, тех там высокоточных там ракет, высокоточных томагавков, которые есть у американцев. А в России, так сказать, начали клепать танки. Какие танки? Даже с Украиной там все эти вопросы решаются, так сказать, старым оружием. Так, Александр Тролль из Питера. Владислав Александрович, что вы можете сказать по выборам в Америке? Не знаю. Дональд Трамп там, в общем-то, выдвинулся, значит, кандидатом в президенты. Но вот я вот все-таки вот не знаю, как насчет предсказания, значит, что 44-й будет последний, посмотрим. А эти по выборам будем все-таки говорить ближе к 2016, не знаю, как году. Вот. А если Трамп, это такой, может быть, там, фальстарт. Вот я не исключаю что-то предсказание, значит, что 44-го. Вот. И вообще, значит, это будет последний, посмотрим. А эти по выборам будем все-таки говорить ближе к 2016. Нужно посмотреть, что будет происходить вот здесь, на Украине. Потом уже, значит, смотреть, значит, прогнозировать к тому году. Вот. А если Трамп, это такой, может быть, там будет с американскими выборами. Какой там фальстарт. Вот я не исключаю этого. А все может обостриться вообще в любую секунду. Мы там, конечно, все почиваем. Вот. И вообще, значит, нужно посмотреть, что, что так, знаете, спокойно там. Вот, не будет, будет происходить вот здесь, на Украине. А потом уже, значит, войны ядерные. Да, не будет. Но обострение. Может, смотреть, значит, прогнозировать, что там будет с Америкой. Может быть в любую секунду. С какими выборами. Все может обострить. В каком виде это может быть, я не знаю. А электриться вообще в любую секунду. Мы там, конечно, все почиваем. Сергей, Владислав Александрович, здравия. Извините, что повторяюсь. Как там материал, знаете, спокойно? Там вот, не будет войны ядерной? Да, не будет. Смертных. Ответьте, если можно. Но обострение может быть в любую секунду. В каком виде? Есть материал. Вторая часть может быть про бессмертных. Ну, попробую. Я не знаю. Али Сергей, Владислав, все-таки выложить, наверное, вот в этом месяце. Павел Александрович, здравия. Извините, что повторяюсь. Как там материал про бессмертных? Вот. Там нужно кое-что доработать, кое-что там, значит, ответьте, если можно. Ну, в свете вот нового... Есть материал, вторая часть про бессмертных. Понимание устройства этого мира. Нужно... ну, попробуем все-таки выложить, наверное, вот в такие коррекции в этом месяце. Попробуем. Вот. Там нужно кое-что доработать и вынести. Я тут кое-что там. Думаю, что на этом сегодняшнюю передачу надо в свете вот нового понимания заканчивать. Приношу устройство этого мира. Нужно огромную благодарность всем тем, кто кое-какие коррективы оказывает поддержку агентству русской информации вынести. Я думаю, что мы держимся. Вот, благодаря вашей помощи. На этом сегодняшнюю передачу надо заканчивать, поддержки. И приношу огромную благодарность всем тем, что, в общем-то, наша работа, она хоть каким-то образом то оказывает поддержку агентству русской информации, образом воздействует на это информационное пространство. Мы держимся, вот, благодаря вашей помощи, которая в России, это тоже пропущие поддержки, пропаганда. И я надеюсь, что, в общем-то, наша работа, она пропаганда. Ну, вы знаете, вот слово произнесенное, оно, в общем-то, да, хоть каким-то образом туда, куда надо, воздействует на это информационное пространство, как в сказке. Вот когда-то, значит, там, пространство, которое в России, старое, это тоже пропаганда, тоже пропаганда. Сказка, значит, когда у там царя выросли рога, он, значит... Ну, вы знаете, вот слово произнесенное, оно, в общем-то, доходит туда, куда нужно постричь голову, вот, надо, знаете, как в сказке. Вот он вызвал когда-то, значит, там, парикмахера и, значит, сделал с того клятву. Старая сказка, значит, когда он никому об этом, там, царя скажет. Значит, парикмахер... Выросли рога, он, значит, постриг, но сказать хочется. Взял, ну, нужно постричь голову, вырыл ямку, вот, он вызвал, сказал в ямку, что у царя рога, парикмахера, и, значит, сделал с того клятву в голове, посадил туда дерево, что он никому об этом не скажет, значит, выросло, стало говорить, то есть парикмахер постриг, слово произнесено, и все узнали об этом, но сказать хочется, взял, вырыл ямку, и вроде этот парикмахер никому не сказал, сказал в ямку. Знаете, вот это слово, оно нужно в этом мире, что у царя рога на голове. Посадил туда, нужно. Потому что, в общем, дерево выросло, стало говорить. То есть слово произнесено, и все дает возможность, узнали об этом. Установить некую гармонию, и вроде этот парикмахер никому не сказал, собственным каким-то ощущением. Знаете, вот это слово, мне вот часто люди пишут, что, знаете, вот слово, оно нужно в этом мире. Ну, послушно. Ваши передачи, там, статьи, все. Потому что, в общем-то, дает возможность и стало какая-то произошла некую гармонию с, собственно, какая-то ясность. Какими-то ощущениями. Мне вот часто люди пишут, что, знаете, вот раньше оно что-то было, но были сомнения. Послушал, понимаете, вот. А это вот, наверное, наша работа нужна, ваши передачи, там, статьи, все именно для этого. И стало, вот, и благодаря вашей помощи эта работа, в общем, стала какая-то, произошла, как-то реализуется. Вот, какая-то ясность. А раньше, и на этом я хочу закончить, оно что-то было, но были сомнительную передачу. Не, понимаете, вот. А это с вами был Владислав Карабанов на Радио. Наша работа нужна именно для этого. Программа «Русский взгляд». Вот. И благодаря вашей помощи эта работа, в общем-то, реализуется. И на этом я хочу закончить сегодняшнюю передачу. С вами был Владислав Карабанов, Ари Радио, программа «Русский взгляд».